Сегодня наша ежемесячная рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей «Метрополитен», где проходит особенная музыкальная выставка «Вато и музыка». Когда в прошлом году легендарный директор «Метрополитен» Филипп де Монтебелло уходил в отставку, он отправился по музею на прощание со своими любимыми экспонатами. «Какую бы картину вы бы взяли с собой?» – спросил его преемник, который сопровождал Монтебелло в этой экскурсии. «Эту», – не задумываясь, ответил Монтебелло и показал на полотно Антуана Вато «Мецетен». Одна из самых известных картин коллекции «Метрополитен», она изображает актера итальянской комедии «Дель арте» в амплуа «Мецетена». В переводе средневекового итальянского на советский русский это что-то вроде полушки, пол-литра, может быть, чекушки. В итальянской комедии «Дель арте» это маска полузлодея, влюбчивого прохвоста, музыкального соблазнителя. У Вато, однако, этот гротескный персонаж напоминает еще и задумчивого кавалера. Он слишком серьезен для своей роли и слишком нелеп, чтобы обойтись без нее. Короче, Монтебелло понять можно. Картину ему, однако, унести не дали, и вместо этого новый директор «Метрополитен» устроил в честь прежнего директора выставку «Омаж» «Вато, театр и музыка». Небольшая, как все во времена кризиса, выставки экспозиция оказалась чрезвычайно успешной. Когда бы я ни пришел, залы полны, причем чаще всего художниками, которые черпают вдохновение в забытом мире Франции старого режима. Чтобы войти в художественную вселенную Вато, зрителю надо понять ее устройство. Поэтому выставку шедевров сопровождают рисунки, оригинальные музыкальные инструменты, наряды, портреты, то есть материальная среда и эстетический контекст. В эпоху Вато мир был таким же жестоким, как сейчас, но у него, как у Луны, была другая, невидимая с Земли сторона – придворная утопия, состоящая из театра и музыки. Век, боготворивший разум, сцена являла утрированный порядок. Только здесь жизнь достигала идеала, нарядного и размеренного, словно королевский балет, изображенный на рисунках Вато. Тот же сгущенный порядок являли Версальские парки, где, как показывают гравюры современников, каждая прогулка обращалась в торжественное шествие. Именно на фоне этой сугубо регламентированной жизни надо воспринимать те, так сказать, римские каникулы, которые итальянская комедия устраивала Европе. Все это важно знать, чтобы войти в зыбкий мир Вато, самого мечтательного и самого загадочного, наверное, художника, которого знала мировая живопись. Он рисовал маски, но так, что за ними просвечивали живые актеры. Он писал картонных людей, но наделял их душой. Он переселял нас на сцену, но располагал ее на пленэре. Он создавал глубоко условную, искусственную картину, но в ней сияла настоящая луна, шумел ветер и лилась музыка. Этот утраченный, навсегда ушедший в прошлое мир вдруг кажется нам близким и понятным, если мы представим себе целлулоидную действительность кино с его сверхреалистическими призраками. Герои Вато, как в старых фильмах, похожи на людей, но лучше их. Невесомые и бестелесные, они никогда не сидят, не стоят и не отбрасывают тени. Пришельцы из эстетической утопии, они несут с собой очаровательную недосказанность. Попросту говоря, мы никогда не знаем, что происходит на картине Вато, тем более, что он не давал им названия. В замечательной книге об этом художнике Михаил Герман пишет:
«Нельзя считать случайностью, что он не давал своим картинам названий. Ведь название обязывало бы к сколько-нибудь конкретной ситуации. А ситуации Вато столь же малосюжетны, как случайный момент прогулки, бала, беседы».
Ощущение подсмотренной, но не понятой сцены придает картине неожиданную для того века жизненность. Как в фильмах «Новой волны», сиюминутность переживания. Мы делим интимную минуту с героями картины, не сумев догадаться, о чем они говорят, о чем думают, о чем мечтают.
Неопределенность – сестра сомнений, поэтому картины Вато давали пищу фантазии. Они могли казаться и радостными, и смешными, и даже почти трагическими. Они были сродни импровизации. Они менялись, словно бы в угоду смотревшим на них глазам.
Эта тонкая характеристика Германа приводит живопись Вато к ее истоку – музыке. Но об этом нам расскажет Соломон Волков. Соломон, выставка, о которой мы сегодня говорили, необычайно музыкальна по своей природе. Она целиком обставлена музыкальными инструментами, старинными фигурами, которые играют на музыкальных инструментах, музыкой, которая звучит в сопровождении аудиогида. Что главного можно сказать об этом периоде музыкальном?
Ну, для меня, когда я стал думать о том, что связывало Вато с музыкой не только его времени, но и последующих времен, я как бы сразу сосредоточился на одной теме. Это итальянская комедия масок.
Которая
широко представлена на картинах Вато, да. Конечно, в этом и заключается.
Она была невероятно популярна во Франции его времени. И вообще итальянская комедия масок была очень плодотворная вещь. Она распространила свое влияние на всю Европу. И ведь в конце концов...
Захватила романтизм.
Но в 20 веке это докатилось дело до России, где, как вы помните, Мирхольд издавал журнальчик под названием «Любовь, твоим апельсином». У меня, кстати, есть здесь, в Нью-Йорке, один экземпляр, такая который редкость. Я довез. Да. Я держу в руках и просто переворачиваю каждую страничку с трепетом, чтобы, не дай бог, не развалилось. И мода вот эта на театр масок дошла и до России.
Вы знаете, ведь театр масок восходит к античности. Собственно говоря, и вся европейская культура вписалась в эту традицию. Поэтому каждый раз, когда начинается новый этап революционный, как было во времена Мирхольда, то культура как бы припадает к своему истоку. Так я понимаю этот интерес.
Но итальянцы еще поставили это дело на невероятную профессиональную высоту, при которой действительно вот актер разрабатывал одну свою маску всю свою жизнь, ничего другого не играл. То есть, когда он появлялся, ситуации могли меняться, но его характер оставался всегда одним и тем же. Прямая противоположность тому, что актер делает сейчас. И это считается достоинством актера. Но любопытно, что у этих актеров вот эти амплуа, они даже переходили по наследству. Люди в двух-трех поколениях играли одну и ту же маску. И отражением этой невероятной популярности итальянской комедии масок во Франции было творчество великого композитора. Он так и назывался — Франсуа Куперен Великий. Он родился в 1668, а умер в 1773 году. Он был придворным композитором и музыкантом Людовика XIV и сочинил довольно большое количество клавесинных пьес, которые объединил в сюиты. И вот в одной из этих сюит он изобразил шествие масок, и очень любопытно. Ты сразу видишь вот эту театральность, подчеркнутую, такой упругий ритм. Я хотел бы, чтобы наши слушатели запомнили этот упругий ритм. Франсуа Куперен, его пьесу исполняет Рафаэль Пуяно. Почему я так настаивал на том, чтобы наши слушатели обратили внимание на вот этот упругий куперенский ритм? Потому что через много лет в той же самой Франции композитор Дариус Мийо, который начал восстанавливать как бы в противовес вагнеровскому влиянию, которое воцарилось на много лет во французской музыке, он стал восстанавливать как бы национальные традиции, вот такие чистые национальные традиции. Это всегда бывает периодически в культурах многих стран. И он протянул как бы руку старой французской музыке и написал фортепианную сюиту под названием «Скарамуш». «Скарамуш» — это маска вот этого самого итальянского театра. «Скарамуччо» он назывался у итальянцев. И в 1937 году Мийо написал сюиту для двух фортепиано под названием «Скарамуш», в которой воспроизвел одну из этих масок. И, что характерно, совершенно другая музыка, музыка 20 века. А ритм тот же самый, упругий ритм Куперена, но только преобразованный уже ритмами 20 века. И, наконец, мы делаем некоторый скачок назад и возвращаемся в Россию начала 20 века. Мода на итальянский театр масок и особенно на Карло Гоцци, который сочинил вот этот вот сюжет «Любовь к трем апельсинам». Гоцци начал писать свои пьесы в противовес модному уже тогда в Италии Гальдони, от которого идет традиция реалистического театра. В глазах Гоцци, аристократа, Гальдони совершил страшное преступление, разрушив вот эту старую аристократическую традицию.
Интересно, что у Гоцци и Гальдони совершенно разные наследники. Гальдони очень популярный драматург, его смешные и очень реалистические пьесы ставятся и сегодня. Гоцци — совсем другая история. Это поэтический театр, который просто превознес век романтизма. Именно в такой романтической трактовке он перешел в 20 век.
Саша, я совершенно с вами не согласен. Вот у меня дома на полке том стоит Гальдони, том Гоцци. В переводе на русский язык. В Гальдони я практически никогда не заглядываю. А в Гоцци я заглядываю регулярно и наслаждаюсь.
А я люблю и того, и другого.
Нет, у меня точное предпочтение Гоцци. У меня просто фанатическая любовь к этому автору. И заметьте, как его тоже любят музыканты. Да, скажем, Турандот, Пуччини на сегодня. Сюжет, конечно, того же самого Гоцци. И вообще, Таривердиев обожал Гоцци. Музыканты все время обращаются к Гоцци, и, конечно, не случайно, его сюжеты, его идеи музыкальные. И одним из великих композиторов, которые обращались к творчеству Гоцци, стал Прокофьев, который в 1919 году, по совету Мейерхольда, кстати, закончил свою оперу «Любовь к трем апельсинам». В 1918 году Прокофьев уехал, как мы знаем, за границу, и оперу эту свою поставил уже в 1927 году в Чикаго. И до России она добралась позже, кстати, имела там большой успех, как и в Америке. Сейчас меня это потрясает, чтобы в Чикаго в 1921 году поставили бы оперу практически почти никому неизвестного модерниста, молодого, из России. Он был для них уже почти большевик. Объяснение, конечно, можно найти, и оно будет, наверное, вам тоже знакомо. Нашелся богатый человек, который, как я понимаю, все это дело оплатил. Вот, а тогда уже, конечно, все остальное и последовало. Опера Прокофьева для меня на сегодняшний момент это все-таки курьез, скорее, чем действительно произведение, которое мне очень хотелось бы переслушать. Хотя в интерпретации Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра, и певцов оттуда, опера это звучит все еще свежо. Там выступают тоже персонажи из итальянской комедии «Масок». В том отрывке, который мы сейчас покажем, Труффальдино, одна из масок, пытается рассмешить принца всякими трюками, и вот вся эта атмосфера искрометная и веселая возвращает нас в век и к картинам Антуана Ватто.
Он хочет знать. На волнах